الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и с его соизволения, начинаем изучение новой для нас науки, которую до этого мы не трогали и не изучали. Эта наука называется «Ас-сира ан-набавия», то есть «пророческая сира», то есть жизнеописание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и того, что это касается. И вначале, прежде чем приступить к изучению нашей книги, которую мы выбрали для изучения, что это за книга придет у нас позже, приведем несколько уроков вступительных, в которых будут озвучены определенные полезные моменты, которые касаются науки сиры. И на первых уроках, то есть так как занимаемся без книги пока, необходимо будет записывать, то есть необходимо будет довольно много записать, то есть полезных различных моментов. И если кто-то не успеет, то может переслушать затем у себя дома, либо что повторные записи и тому подобное. Что касается сегодняшнего урока, то будет, постараемся сегодня взять около 8 моментов, которые касаются нашей науки, и которые необходимо усвоить для правильного понимания и изучения науки ас-сира ан-набавия, сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый из этих вопросов, который необходимо упомянуть, называется «Та'рифу сира ан-набавия», то есть определение того, что такое сира. Дадим определение этому понятию. Во-первых, ас-сира ан-набавия филлюга, то есть пророческая сира филлюга в арабском языке. Так вот, ас-сира ан-набавия филлюга, пророческая сира в арабском языке, ма улифа иля ан-набии саллаллаху алейхи ва саллама мин ас-сунна ват-тариха. Это то, что приписывается к пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, из его сунны, а также из его пути, валь-гай'а, и его образа, уахадиф аль-ауайль, и различных историй, которые рассказывались первыми поколениями, то есть относительно того, что такое сира. Значит, ас-сира ан-набавия филлюга, пророческая сира в арабском языке, это ма улифа иля ан-набии саллаллаху алейхи ва саллама мин ас-сунна ват-тариха, то, что приписывается к пророку из его сунны, из пути его, валь-гай'а, а также из его образа, уахадиф аль-ауайль, и различных историй, которые рассказывались первыми поколениями людей относительно этого. Это языковое значение пророческой сиры. То есть не просто сиры как таковой в общем, а ас-сира ан-набавия, именно пророческой сиры. Второе, что нужно здесь записать, то есть из первого нашего пункта, ас-сира ан-набавия фил-истилах. Что такое пророческая сира в терминологии, то есть терминологии ученых. Ас-сира ан-набавия фил-истилах, терминологии пророческая сира, это хия дирасату хаятин наби саллаллаху алейхи ва саллама. Это изучение, полноценное, глубокое изучение жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хия дирасату хаятин наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ва ахбарихи, а также известий о нем. А также известий, имеется в виду, которые до нас дошли, о нем. Ва ахбари асхабихи, а также известия, которые касаются его сподвижников, фил джумля, в общем. А также известия, которые касаются сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фил джумля, в общем. То есть, само жизнеописание, сама жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, изучается как не просто в общем, а полноценно и досконально из того, что о ней известно. А что касается известий конкретно о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то их жизнь изучается во время изучения сиры в общем. Почему? Потому что без изучения их жизни мы не сможем понять саму сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что это люди, которые всегда находились вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и являются непосредственными участниками его сиры. Но их жизнь изучается не конкретно каждого из них, но просто в общем. А также «вабаяну ахлаптихи васифатихи». Вабаяну ахлаптихи васифатихи. Также в пророческую сиру включается разъяснение ахлап васифат, то есть нравов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также его сифат, то есть описание его тела, то есть как он выглядел, какова была его походка, каков был его рост, какой была его борода и тому подобное. Это уже что называется сифат аль-халкия. Так, значит, вабаяну ахлаптихи васифатихи. Также в сиру включается разъяснение его ахлак, его нравственных качеств, а также его описание его тела, то есть физических описаний. Вот эти вот две вещи, ахлак и сифат, они включаются в одно понятие, которое называется аш-шамаиль ан-набавия. Аш-шамаиль ан-набавия, то есть пророческие нравы и его физическое телесное описание. Это включается в одну общую категорию, которая называется аш-шамаиль ан-набавия. Дальше, ва хасаисихи, а также его хасаис. Что такое хасаис? То есть такие явления, которые касаются только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть то, чем он отличается от остальной общины мусульман. То есть, как, допустим, то, что ему можно было делать то-то и то-то, тогда как остальным делать этого было не разрешено. Или наоборот, ему было запрещено то-то и то-то, тогда как остальным мусульманам это было разрешено и тому подобное. Это называется как хасаис. То есть, те вещи, мамтаза бихин набию саллаллаху алейхи ва саллям ан саири уммати. То есть такое определение. Это то, чем отличается пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от всей остальной общины мусульман. И последнее, уадаляйлю нубуватихи. Также в сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, включается даляйлю нубуватихи, то есть признаки его пророчества. То есть различные чудеса и тому подобное, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал, из которых мы убеждаемся, и наша вера увеличивается в то, что он действительно был посланником от Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, еще раз подведем итог относительно определения того, что такое сира ан-набувия филистилах, то есть терминологии. Это изучение жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также известий, которые дошли до нас от него или о нем, а также изучение жизни сподвижников, но в общем виде, а не досконально, а также изучение шамаиль, то есть нравственных качеств пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его телесного образа, описание его телесного образа, также его хасаис, то есть то, чем он отличается от остальных мусульман, вадаляйлю нубуватихи, и признаков его пророчества, то есть различных чудес и тому подобное. Все это изучается одной единой наукой сира. Это был первый пункт, который необходимо понять. Теперь следующий полезный и очень важный момент, который касается нашего урока и нашей науки, называется «Аксаму сира ан-набавия». То есть, из каких разделов состоит пророческая сира. То есть, на какие разделы обладатели знаний, ученые, делят сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так вот, «мин хайсу заман», они делят ее со стороны времени. Со стороны времени сира пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делится на 4 больших раздела или на 4 больших блока. Первый называется «кабля л-виляда». Это то, что изучается до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, это не непосредственно жизнеописание самого пророка еще так, а то, что этому предшествует. То, что происходило до рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вместе с этим тоже включается в общую науку жизнеописание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что непосредственно с ним связано. И без изучения этих моментов мы не поймем саму сиру. Можете у себя подписать вкратце, что в это включается. В это включается изучение обычаев арабов времен невежества, то есть курайшитов и других племен, на какой идеологии они были, каких нравов они придерживались, что у них считалось за позорное и порицаемое, что у них наоборот считалось за славное, что они кушали, как они одевались, на чем они перемещались, где они примерно жили и тому подобное. Все это является чем? То, что называется «аль-бахсу ан-ахвалил араб фил-джахили», то есть исследование жизни арабов в джахилии, до того, как к ним пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть зачем все это нужно, мы говорим? То есть для того, чтобы знать, что в какое общество пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и чтобы не удивляться различным действиям, которые были совершены либо пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, либо людьми, которые его окружали и тому подобное. Дальше то, что сюда входит, это «тарих у-Мекка валь-Кааба валь-Яман». Разбирается обычно в книгах по сире, в этом же блоке, то есть до рождения пророчества, саллаллаху алейхи ва саллям, краткая история Мекки, краткая история Каабы самой и краткая история Йемена. То есть не имеется в виду сначала появление этих стран и тому подобное. То есть имеется в виду именно история того периода, которая была незадолго до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть опять-таки для того, чтобы представлять ту ситуацию внешнюю, в которой был послан пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что его окружало и в какую среду он был послан. Также сюда входят некоторые ситуации, которые произошли до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как, допустим, Аль-Филь, Асхаб-Уль-Филь, то есть приход слона в Мекку, также то, что произошло из признаков того, что он родится и тому подобное. Все это изучается также наукой сира, в том блоке, который касается Хабдаль-Уляда, до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второй блок Минар-Уляда, Хаттал-Бихта. То есть, с рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до его пророчества. То есть, как известно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком не сразу, как родился, так или нет, но стал пророком тогда, когда ему исполнилось 40 лет. Так вот, этот срок жизни, то есть, с его рождения до 40 лет, также включается в науку сира и также изучается наукой сира. И называется «Минар-Уиляда» или «Аль-Бихта». Вот это вот второй блок «С рождения до пророчества». И сюда включаются исследования, которые касаются родословной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также его младенчества, также его тогда, когда он был ребенком, и тогда, когда он был молодым. То есть, что с ним происходило, его торговые поездки, его детство и тому подобное, все это изучается в этом, втором блоке. Так, третий блок, «Миналь-Бихта» или «Аль-Хиджра». С того момента, как он стал пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и до того, как он совершил хиджру в Медину, то есть его переселение в Медину. Это изучается в третьем блоке. И в четвертом блоке изучается «Миналь-Хиджра» или «Аль-Вафа», то есть с момента хиджры в Медину до его смерти, то есть до того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался. Вот из этих четырех больших блоков состоит что? Сира. И сюда также добавьте то, что ученые добавляют к этим четырем блокам еще целых четыре блока, которые изучаются отдельно, но тоже включаются в науку сира. Первый блок «Аш-Шамайль ан-Набавия». Это то, что мы вкратце затронули в чем? Во время первого сегодняшнего нашего пункта. «Аш-Шамайль ан-Набавия», то есть изучаются «Халк» и «Хулюк». То есть образ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, телесный, то есть физический, и его хулюк, его нравственные качества. Это то, что называется «Аш-Шамайль ан-Набавия». Тоже подпадает под что? Под общую науку сира. Третье, «Хасаис», то есть «Намтаза бихи аниль-умма филяхкам». Это то, чем отличается пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от остальной общины в постановлениях. Если ему что-то было разрешено, а другим запрещено, или наоборот, ему было запрещено, а другим разрешено, и тому подобное. Это изучается в этом блоке, во втором, в добавочном, во втором блоке. Третий добавочный блок – это «Далайль ан-Нубуа». «Далайль ан-Нубуа», то есть признаки пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот здесь немного добавим к тому, что мы уже разъяснили, что в первом пункте. То, что вот «Далайль ан-Нубуа» само еще у ученых разделяется также на три категории. Все это изучается сирой. Первое – «Ма вакаа кабля аль-Би'аса» – те чудеса, которые произошли относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, еще до того, как он стал пророком. Это как упоминание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в древних книгах, то есть в Торе, в Евангелии, тоже относится к чудесам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А также то, что о нем сообщали различные колдуны и так далее, что он скоро должен родиться. А также то, что его грудь была рассечена в детстве, и его сердце было омыто, то есть водой замзам. А также то, что камень приветствовал его в Мекке, то есть давал ему салям, еще до того, как он стал пророком. Все это далайль ан-нубуа, то есть указание на его пророчество, которые произошли еще до того, как он стал пророком. Это первый раздел из третьего дополнительного или добавочного блока. Второе, миналь би'аса иля аль-вафа. Те чудеса, которые совершал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или которые происходили с ним, сначала его пророчество иля аль-вафа и до его смерти. Это второе, что называется подблок. И третий подблок, ашрату са'а, признаки судного дня. То есть те сообщения, которые сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что произойдет в будущем. Не наступит судный час, пока не произойдет так-то. Не наступит судный час, пока не произойдет то-то. И тому подобное. Тоже относится к чему? К блоку чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что это также подтверждает его пророчество. Так как обычный человек не может знать того, что произойдет в будущем. Значит, вот это далайль ан-нубуа из скольки разделов состоит, или из скольки категорий? Из трех категорий. Те чудеса, которые произошли еще до его пророчества. Это до его рождения, и включая его рождение и до пророчества. Это первое. Второе. С его пророчества и до его смерти, до его кончины. И третье – это ашрату са, те признаки судного дня, которые он предсказал. Все это изучается сирой. Поэтому, брат, вот когда мы видим же, допустим, книги по ашрату са, признаки судного дня, допустим, книги, или какие-то лекции и тому подобное, каждый из нас после этого урока уже будет осознавать, что это не что иное, как один из блоков общей науки сира. Не какие-то отдельные вообще вещи, которые изучаются просто так, кто хочет изучил, кто не хочет не изучил, нет. Но это является чем? Подблоком одной общей науки, которая называется «Ас-сира ан-набавия», то есть пророческая сира. И четвертый дополнительный блок, который мы еще не упомянули. Знаешь, какие упомянули? «Аш-шамайль», «Аль-хасаис», «Ад-даляиль». И четвертый – это что? «Ма ята'аллаку бихи аля-ваджхи аль-джам ва-сард». То есть то, что связано с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы в перечислении и в собрании. Как понять? То есть в этом блоке обладатели знания изучают как бы систематизацию или анализ жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в таблицах. То есть это количество его хаджи, сколько он хаджи совершил, сколько он умры совершил, сколько он военных походов совершил, сколько у него было детей, как их звали, кто они были, мальчики или девочки, сколько у него было жен. Также, сколько у него было вольноотпущенников, кто были его хадам, то есть его слуги, также его муаззины, то есть сколько у него было муаззинов, которые в его мечети давали азан, также его животные, то есть какими животными он владел, какие у него были верблюдцы, какие были у них клички и тому подобное. Также его оружие, то есть описание его оружия, как щит, допустим, копье, меч и тому подобное. Также тех посланников, которых он послал, кому? К различным правителям мира. То есть описывается в отдельном блоке. Туда-то он послал того-то, туда-то он послал такого-то сподвижника, которого звали так-то, в Египет он послал того-то, в Имаму того-то и тому подобное. Это все называется как? Четвертый подблок дополнительный к сире, то, что изучается относительно жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы в таблицах, то есть в собрании, в перечислении. Значит, вот это вот, что называется Ахсану сира ан-набавия, то есть разделы или блоки, из которых состоит общая наука пророческой сиры. Сколько получилось блоков? Вообще два больших блока. Один основной, один добавочный. Вот так можно запомнить. Основной, мы сказали, состоит из четырех подблоков. А это до его рождения, с его рождения до его пророчества, с его пророчества до хиджры и с его хиджры до его кончины. Это четыре больших блока, это непосредственно сира, основная, основные блоки. И четыре дополнительных. Это шамайль, то есть его нравы и его образ его тела. Второе – хасаис, то, чем он отличался от общины мусульман, то есть от остальных мусульман. Третье – это признаки его пророчества, которые еще, в свою очередь, мы сказали, состоит из трех разделов. И четвертое – это что у нас? Это то, что связано с жизнью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы в таблицах. Понятно? Вот это мы сейчас как бы увидели науку сира сверху, или как бы придали этой науке, что скелет. Теперь у нас уже в голове известен скелет этой науки. Да, и теперь следующий пункт, который сегодня необходимо изучить. Следующий, третий пункт, который сегодня необходимо записать и познать на нашем сегодняшнем уроке, называется «Фаваид ва самарат дирасати сира». Какая польза и какие плоды от того, что мы изучим сиру? То есть, что нам это дает и зачем вообще это надо изучать? Кто-то может сказать, это история прошлых народов или людей, которые были в прошлом. Какая польза нам от того, что мы это изучим? Так вот, от изучения сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, много различных польз и много различных плодов. Первая из этих польз можете у себя подписать как «такуятуль иман», то есть усиление веры человека. То есть, во-первых, это выражается в признаках пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда ты изучаешь сиру, ты изучаешь его признаки пророчества, то, какие чудеса он делал и тому подобное, и у тебя укрепляется вера в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ты убеждаешься, и у тебя появляется убежденность в том, что этот человек действительно был непростой человек, но это был действительно посланник от Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, когда ты видишь те ситуации, которые прожил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как он поступал с людьми, как он вел свои войны, какие тяжести перенесли он и его сподвижники, у тебя усиливается вера, появляется что? Крепость в вере, и ты хочешь подражать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижникам. И если ты не будешь знать этих моментов из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то твоя вера будет не настолько сильной, то есть будет слабеть и не будет крепкой. Это первый полезный момент от изучения сиры. Второй полезный момент – это то, что у тебя прибавляется любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Этим самым, то есть изучая его сиру, у тебя в сердце растет любовь или вырастает любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и становится еще крепче. Потому что опять-таки, когда ты видишь, что пережил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и какие тяжести он перенес для того, чтобы донести до нас эту религию, и для того, чтобы посредством этого мы спаслись от огня, то есть сколько он за нас старался, у тебя появляется любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Третий полезный момент, или третий плод от изучения науки сира, это «тахпик аш-шатра ас-сани лиш-шахада», то, что этим самым ты притворяешь в жизнь второе свидетельство ислама, или вторую половину ислама. А это «ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», я свидетельствую то, что Мухаммад посланник Аллаха. То есть представьте, если ты не знаешь сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и, возможно, даже не знаешь, как его зовут, кем был его дед, кем был его отец или мать, то как ты можешь воплощать в жизнь свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха? То есть это, если и будет возможным, то это будет очень ограниченным и будет очень недостаточным. То есть невозможно должным образом воплотить в жизнь шахаду, свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха, кроме как изучив эту благородную науку. Если не досконально, то хотя бы поверхностно и хотя бы в общем. Четвертое полезное последствие от изучения, от твоего изучения сиры, это то, что посредством изучения сиры ты познаешь многие науки, многие сферы и многие аспекты религии ислам. То есть ты во многом познаешь правильную акиду, правильную идеологию. Ты познаешь фикх, то есть во время изучения сиры изучаются многие вопросы также фикха, а также познаешь науку хадиса, то есть изучаются многие хадисы параллельно, по пути, что называется, так? Также изучаешь тафсир. С каким образом ты изучаешь тафсир во время изучения сиры? Изучая сиру, ты понимаешь, во-первых, многие смыслы аятов, которые изучаются при изучении сиры. То есть, допустим, произошло в жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так-то, и посредством этого или из-за этого был ниспослан такой-то аят. Теперь ты понимаешь, почему он был ниспослан, с чем он связан, что он означает. Также насих мансух, то есть те аяты, которые отменены, и те аяты, которые являются, наоборот, отменяющими, тоже вкратце задеваются чем? Наукой сиры. Также азбабун нузуль, причины ниспослания аятов. Все это ты узнаешь, когда будешь изучать сиру. Также ад-ахлак, нравственные качества, тоже изучаются сирой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также сияса, то есть то, что называется политикой. И другие сферы религии, их, то есть определенные блоки вот этих наук, так или иначе содержатся в сире или вытекают из сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что как раз во время его жизни все эти вещи, все эти сферы религии как раз и установились. И когда ты будешь это изучать, то автоматически будут изучаться другие науки также. Поэтому в этом польза изучения сиры. Также, пятое, что необходимо записать из полезных последствий, это то, что сира дает нам уроки, в которых приходит изучение различных ситуаций, в которых прожили сподвижники. То есть кто-то из них был бедный, кто-то из них был богатый, у кого-то скончался ребенок, кто-то потерял своего мужа во время войны и тому подобное. То есть эти уроки помогают тебе в твоей жизни чем? Тем, что если с человеком произойдут какие-то такие же события, тяжелые в его жизни, или какие-то испытания от Всевышнего Аллаха, у него есть на кого равняться и кого брать себе за планку. То есть есть на кого равняться и смотреть на этих людей и брать с них пример. Это является очень полезным. То есть, если с человеком случается что-то тяжелое, как, например, нищета или бедность, или то, что ему тяжело в этой жизни финансово, или, допустим, что наоборот, у него, допустим, умер кто-то из родственников, например, или он потерял кого-то во время войны, например, и так далее. Он сразу вспоминает сподвижников, что ты не первый, с которым такое произошло. До тебя это прожили люди, которые были лучше тебя и были теми, которыми остался доволен Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому сира, когда ты ее изучаешь, она подпитывает тебя с этой стороны. То есть какие бы ибтилаат, какие бы испытания ты не встретил в своей жизни, ты найдешь эти испытания во время сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Либо они произошли с посланником Аллаха, либо они произошли с кем? Со сподвижниками. И находя в них пример, ты усиляешься и встречаешь эти ибтилаат, то есть эти испытания уже, что называется, с открытой душой. Ты не боишься их, и если они с тобой случатся, ты относишься к ним спокойно. И также еще есть многие моменты, которые называются как васвас. То есть многих мусульман в жизни постигает васвас. То есть, допустим, если с ним что-то тяжелое случилось, он начинает думать, значит, меня Аллах Субхану ва Тааля, наверное, не любит. Значит, я, наверное, что-то неправильно делаю. Значит, и тому подобное. И это может стать причиной того, что он выйдет из ислама. Но когда он видит, что это произошло, то же самое происходило с лучшими людьми, со сподвижниками, о которых сам Всевышний сказал, что он остался и недоволен, так вот эти вот васвасы от человека уходят. Он говорит, подожди, если бы это было действительно признаком того, что я делаю что-то неправильно, или то, что Всевышний Аллах Субхану не любит меня или ненавидит, то этого не происходило бы со сподвижниками. А раз с ними это происходило, значит, этот признак нормальный, наоборот. Это не является указанием на то, что ты делаешь что-то неправильно. То есть это усиляет человека и помогает ему оставаться на правильном манхаджи и не сходить с него при первых испытаниях, которые встретят его в жизни. Также это большое полезное последствие от науки сиры, которую ты изучишь, иншаллах. Также в этой науке, это шестое, в этой науке встречается много жизненных уроков. Много жизненных уроков. То есть, допустим, если человек испытан, например, какими-то дурными нравами, как, например, жадностью или скупостью, или испытан чем высокомерием перед людьми и тому подобное, или с трусостью, допустим. Когда ты изучаешь сиру, ты видишь, что как поступал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля с такими людьми, которые описывались такими свойствами. В основном это у кого? У многобожников. Или это присутствовало также у сподвижников в начале их принятия ислама. То есть сподвижники в начале кем были? В начале были многобожниками. Возможно, тоже описывались какими-то отрицательными качествами. Потом, входя в ислам, они потихоньку изменялись. И ты видишь, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поступал с такими людьми, которые описывались такими качествами. Допустим, придет тебе история о каком-либо надменном человеке. Придет история о его конце, каковым был его конец. Или о человеке, который был особо самонадеянным, так надеялся на себя и думал, что он сможет сразить всех и поразить всех и победить всех. Но потом ты видел, каким оказывался его конец, допустим, Абу Лахаб, Абу Джахаль и тому подобные люди. И это дает тебе урок, и это воспитывает тебя и удаляет от тебя вот эти вот дурные нравы. Хотя в других науках, возможно, ты этого не встретишь. То есть будешь изучать, допустим, Мусталях аль-Хадис, Усуль аль-Фикх и тому подобное. Вот эти вот жизненные вещи и жизненные аспекты ты в них не встретишь. Но вот в этой науке ты встретишь их премного. И это станет тебе большим уроком в будущем. Так, седьмое из того, что является полезным последствием изучения сиры, это то, что изучив сиру, ты поймешь, в какие степени прошел призыв ислама, то есть как он утвердился, с чего он начинался, как он продолжался, как он формировался и, что называется, как он завершился с кончиной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот призыв, то есть пророческий именно призыв. Естественно, что призыв ислама не завершается, он идет дальше. Но именно пророческий призыв, с чего начался, как формировался, какие прошел он блоки и тому подобное, все это ты изучишь, когда будешь изучать сиру. И увидишь, как нужно призывать людей. Это важное также, что важные факторы, важные последствия. Восьмое из полезных свойств изучения этой науки, то, что эта наука, сира, обучает тебя тому, как взаимодействовать и строить свои взаимоотношения с различными группами людей. То есть, когда ты видишь, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, строил свои взаимоотношения с грубыми людьми, или с жадными людьми, или с надменными людьми, или с теми, которые издевались над ним, или с теми, которые насмехались над ним, или наоборот, как он проявлял свою благодарность с теми, которые совершили что-то благое для него и тому подобное. То есть сира учит тебя тому, как строить свои взаимоотношения с абсолютно разными категориями людьми, как с хорошими людьми, так и с плохими людьми. И также учит тебя, как их призывать, как их правильно призывать к этой религии, как подойти к тому, кто убежден в своем неверии. то есть находится на убежденном неверии, допустим. Как подойти к тому, кому достаточно, допустим, один или два довода, и он примет ислам. Так, то есть он стремится к истине, но нужно ему лишь сделать ему толчок, что называется, подтолкнуть его и тому подобное. Как подходить к разным людям разного типа. Все это также изучается, чем наука сира. И девятое, эта наука помогает тебе понять отношение неверующих к этому призыву. То есть, когда ты видишь, как повели себя иудеи, как они себя вели с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, какие козни они строили, или как вели себя с ним христиане и тому подобное, ты понимаешь их общий путь относительно нашей религии. И, соответственно, ты становишься предупрежденным о них и уже готовым к тому, чего от них ожидать. Тебе приходит понимание, кто эти люди. Вот эти вот 9 основных моментов от изучения науки сиры, которые нам необходимо усвоить. Они есть и другие, но это основные, как бы, важные моменты. И вот это вот понимание этого закладывает тебе в сердце что? Как бы желание эту науку изучить. Правильно или нет? То есть у тебя появляется желание достичь вот этих всех плодов, которые мы перечислили выше. Поэтому вот эти вот уроки являются важными. Вступительные уроки многие люди что не слушают. То есть переходят сразу к самой книге или сразу к самой сире. И на самом деле это не очень правильно. Почему? Потому что он, перейдя к самой сире, прослушает 3-4 урока, ему покажется скучным, и он уйдет. Хотя, если бы он понял, какие плоды он от этого получит и тому подобное, то он зарядился бы таким зарядом, которого хватило бы на то, чтобы изучить всю эту науку и получить все эти пользы. Так, далее. Теперь следующий пункт. Следующий пункт, на который необходимо сегодня указать, называется «Хирсу салаф аля тааллум ассира». То есть, указание на стремление праведных предков к изучению этой науки. Кто-то может сказать, хорошо, вот мы эту науку изучаем. А праведные предки стремились к изучению этой науки или не стремились? Необходимо здесь указать, что пришло большое количество различных сообщений о том, как праведные предки, а в основном это кто? Табиины, то есть те, которые пришли после сподвижников, стремились к изучению жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также сподвижники, они видели эту жизнь, и она проходила на их глазах, поэтому не было им смысла ее отдельно изучать. Но когда пришли уже табиины, которые видели лишь сподвижников и не видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь полностью проявилось их стремление к изучению этой науки, именно начиная от табиинов и дальше. И здесь можно зачитать некоторые асары относительно этого, для того, чтобы увидеть, как они стремились, и чтобы нам взять с них в этом пример. Пришло от Абдулла ибн Мухаммада ибн Акиля, один из табиинов, Абдулла ибн Мухаммад ибн Акиль, который говорит: «Кунна наати Джабир ибн Абдилла, фанасалу ансиари Расулилла, саллаллаху алейхи ва саллям, фанактубуха». Бывало так, что мы приходили к сподвижнику Джабир ибн Абдилла и задавали ему вопросы о сире пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о различных моментах в его жизни. И когда он нам об этом рассказывал, мы это записывали. То есть не оставляли просто так, что это в одно ухо залетает, в другое вылетает. Но записывали это. И это упомянул то у нас Аль-Хатыб Аль-Багдади со своим иснадом в его книге «Тақиду-л-Ильм». То есть необходимость записывать знания и удерживать его. То есть если ты знание не запишешь, оно у тебя улетит. Поэтому его необходимо записать. И вот именно вот с этих вот записей табиинов сложилось что? Сложилась потом наука сира. То есть если бы они этого не делали, то до нас эти сообщения не дошли бы должным образом. Поэтому что? Это является очень полезным. Также пришло у Хатыба от Исмаиля ибн Мухаммада ибн Саада, который говорил: «Кана аби юаллимуна магази Расулилла, саллаллаху алейхи ва саллям». Говорит мой отец, Мухаммад ибн Саад известен, обучал нас магази Расулилла, саллаллаху алейхи ва саллям, военным походом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть рассказывал им, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первым своим военным походом отправился туда-то, потом участвовал в битве такой-то, потом пришла битва Бадр, потом Ухуд, там участвовали такие-то, скончались те-то и тому подобное. То есть рассказывал им о сире. «Ваяудду алейна» — и перечислял нам эти военные походы. «Васарая» — а также те походы, которые он отправлял, хотя я не участвовал в них сам. «Ваяхоль» — и говорил: «Я бания, хадия маафир абаикум». «О мои дети» или «О мои сыновья» — это маафир абаикум, то есть это слава и гордость ваших отцов. «Фаля тубайю азикраха» — не утеряйте же поминание этого. То есть вспоминайте это и будьте из тех, которые помнят об этом и изучают это. Также пришло от внука пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от Али ибн Хусейна. Точнее, от кого уже? От правнука получается. От Али ибн Хусейна, разъяллаху анху, который сказал: «Кунна муаллам». В одном из источников я нашел «муаллам», а во втором источнике я нашел этот же самый асар, но уже как «нуаллим». То есть можно перевести двояко. «Кунна нуаллам магази Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама кама нуаллам ас-сура мин аль-Куран». Нам обучали военные походы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, так, как нас обучали Курану. То есть так же, как нас заставляли выучивать наизусть суры из Курана, так же нас заставляли учить наизусть военные походы пророка, саллаллаху алейхи ва саллама. А если взять другое издание этого асара, так, другое издание книги, то в нем приходит: «Мы обучали». Мы обучали людей военным походам. А что такое военные походы? Не что иное, как один из блоков сиры. Мы обучали людей военным походам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так же, как обучали их сурам из Корана. Говорит, и также сказал имам Аз-Зухри, а он известен своим познанием в Сирии, сказал «фи ильм аль-магази, ильм аль-ахир ва-д-дунья». То есть в науке о военных походах, когда люди, первые предки, говорили военные походы, магази, то во многом они подразумевали также саму сиру. То есть не только военный поход, но все, что к этому предшествовало, все, что было после этого, а это уже есть сира пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так вот, имам Аз-Зухри говорил «фи ильм аль-магази, ильм аль-ахир ва-д-дунья». В науке о военных походах знание этой жизни и следующей жизни. То есть, если ты ее изучишь, ты возьмешь себе знание как этой жизни, так и следующей жизни. А Аль-Хаким, то есть известный автор кого? Аль-Мустадрака, Абу Абдилля Аль-Хаким Ан-Найсабури, который скончался в 406 году, упомянул о том, что наука сира является одним из видов науки хадисоведения, науков хадиса, и перечислил ее под 48 номером. Сказал «Зикру ан-нау ас-самин валь-арбаин мин улум аль-хадис», то есть упоминание 48-го вида науки хадисоведения. И потом перечислил различные вещи, которые касаются сиры, то есть его походы, его жизнеописание и тому подобное, кто из людей был лицемером, кто из людей был правдивым. И потом сказал, что сказал «Вагази ануа ля ястагни анга алим», сказал, это виды или блоки науки сиры, «ля ястагни анга алим», который даже ученый человек не может обойтись без этого. То есть вот эти вещи, которые пришли к нам от праведных предшественников, которые указывают на то, что они стремились к изучению этой науки, а также стремились к обучению этой науки других, и стремились указать на то, что даже обладатели знаний, то есть даже большие обладатели знаний нуждаются в этой науке. Значит, что мы усвоили из этого четвертого блока? То, что, во-первых, табиины приходили к сподвижникам и задавали им вопросы о жизнеописании. То есть просили, чтобы сподвижники рассказали им жизнеописание, чтобы пророка, саллаллаху алейхи, чтобы это у себя записать. Второе, то, что это является гордостью и славой нашей. Во-первых, то есть это наши, что называется, предки, это первые мусульмане, это наша гордость и наша слава, и мы должны познать ее и должны ее изучать. Также пришло к нам из того, что мы зачитали, то, что табиины, а также те, кто был после них, обучали людей и заставляли изучать науку сира, так же, как они обучали их Коран. То есть это не было чем-то посторонним, который кто хотел изучал, кто не хотел, не изучал. Но изучалось людьми, прежде всего, начиная с детей, обучалось детям, а затем уже кому? Взрослым. И также пришло от Аль-Хакима, Абу Абдилля Ан-Найсабури, то, что он назвал сиру, или некоторые из блоков сиры, указал на то, что это является одним из блоков науки хадисоведения, относится к хадисоведению. Так, это четвертый блок, который нужно было понять. Теперь далее. Следующий, пятый пункт, называется «Мадарис фиссира», то есть различные школы, которые образовались при изучении науки ас-сира. То есть в том смысле, что каждый изучал науку сира со своей стороны. И выделились целые школы относительно этого. Мы выделим относительно этого четыре школы. Первая называется «Мадраса аль-Лугауия», то есть «Языковая школа». Имеется в виду те ученые, которые изучали сиру с языковой стороны, то есть брали там различные стихи, различные построения предложений и тому подобное. То есть для того, чтобы взять из этой науки то, что способствует развитию языковых наук, как наху, сарф, шиар, различные стихи, баляга, красноречие и тому подобное. Из родоначальников именно этой школы изучения сиры был кто? Ибн Хишам. Ибн Хишам в своей известной сире. То есть известная эта сира даже на русском языке называется сира Ибн Хишама. Так вот, он в этой сире упоминает много различных языковых моментов и сильно как бы проявляет свою заботу и внимание именно к чему? К языковой стороне сиры. И запишите у себя то, что к сире Ибн Хишама есть известный, то есть известный во всем мусульманском мире шарх, который написал Ас-Сухейли, который называется Ар-Рауда Аль-Унуф. Ар-Рауда Аль-Унуф. Возможно, тоже встречали и где-то слышали. Часто такое приходит, когда на уроках по сире упоминается эта книга. Говорят, сказал Сухейли в Раудуль-Унуф. Сказал Сухейли в Раудуль-Унуф. Постоянно повторяется. Чтобы знать, кто такой Сухейли и что это за Раудуль-Унуф. Раудуль-Унуф это не что иное, как шах на сиру Ибн Хишама. Тоже занимается чем? Обращением особого внимания на языковые вопросы.
И также здесь можно назвать еще одну книгу, которая называется «Гариб Ас-Сира». Ибн Исхаб, Гариб ас-Сира Ибн Исхаб, автором которого является Абу-Зар аль-Хушани. То есть в этой книге разъясняются различные непонятные слова и фразы, которые встречаются в книге Ибн Исхаба.
То есть тоже относится к первой школе. Почему? Потому что входит в понятие языкового изучения сиры. Это первая школа. Теперь вторая школа – Мадраса аль-Каумия аль-Арабия. То есть такая школа, которая изучает сиру со стороны нации арабов. То есть как нацию арабов, как их гордость, как славу арабов. И они изучают сиру не столько для жизнеописания самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям и тому подобное, а чтобы возвысить этим кого? Нацию арабов над другими нациями. То есть это не очень хорошая школа, призывающая к национализму. Допустим, один из авторов этой школы, человек, которого звали Таха Хусейн. Таха Хусейн, у него есть книга, называется «Аль-Хамиш Ас-Сира». «Аль-Хамиш Ас-Сира». То есть написано не для того, чтобы оказать помощь исламу, не для того, чтобы возвысить религию ислам и так далее, но именно для того, чтобы возвысить поделить нацию арабов над другими национальностями и показать, что нация арабов самая великая нация, а все остальные ничего не стоят. Видишь? То есть, как обычный националист. И сам он из тех, которые что? То есть, говорит, допустим, то, что в Сирии есть много всякого, того, что не лезет в разум, того, что не лезет в голову, и все это, в этом есть сомнения и тому подобное. То есть, подходит к вопросу не со стороны религиозной, не со стороны веры в это, а со стороны лишь вопросов национальности. Более того, у него даже есть книга, которая называется «Аль-Ямину валь-Ясар филь-Ислам». Там он в этой книге вообще пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, социалистом называет. Говорит, пророк был социалистом-коммунистом. Иштиракиен, говорит, был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть для чего мы это обозначили? Чтобы показать, брат, что не всякая книга по Сирии является полезной и является нужной. То есть целая школа, в которых много различных книг, которые написаны только в этом направлении, для того, чтобы возвысить арабскую нацию над другими арабами. Называется, а над другими, точнее, народами. Называется Мадрасатул Каумия Аль-Арабия. Третья школа – это Мадрасатул Фукаха Валь-Мухаддисин. Это школа фатыхов и мухаддисов. Это уже вот наша школа, иншаллах, так? Которая нам ближе, чем какие-то другие. То есть первая школа, языковая школа очень важна. Но самое важное вот это вот, третья школа. Это те книги по Сирии, которые были написаны мухаддисами и фатыхами. Как, допустим, книги имама Аль-Бухари, имама Аль-Байхаки, Ибн Таймии, Ибн Аль-Кайима, особенно его Задуль-Маат. Так, что такое Задуль-Маат? То есть Задуль-Маат тоже можно отнести к книгам по Сирии во многом. Также шейх Мухаммад ибн Абдулла Аль-Нежди, у него тоже есть книга по Сирии. Также его сын Абдулла, тоже есть книги по Сирии и тому подобное. Это что? Это школа мухаддисов и фатыхов. Допустим, кто-то может сказать, какая книга по Сирии у имама Аль-Бухари есть. У имама Аль-Бухари есть книга по Сирии, которая называется как? Его сахих, его достоверный сборник, который так и называется. То есть сборник, в котором собрано достоверное сообщение о днях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о его ситуациях, о его событиях, о его Сирии. То есть эта книга как раз и есть тоже книга по Сирии. Поэтому это третья школа. И четвертая школа называется Мадраса ад-Дахауия аль-Муасира. Мадраса ад-Дахауия аль-Муасира. То есть школа, которая образовалась из-за различных современных течений призыва, различных партий. Допустим, у кутбитов, у ихвановцев свои книги, так, свои авторы, у таблиговцев свои, у этих свои и тому подобное. То есть каждая партия изучает сиру и тянет как бы одеяло на себя. Хочет показать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, занимался только политикой. Допустим, кутбиты и тому подобное. Говорят, вот, и постоянно выражают вот эту сторону силы, то есть политическую сторону, например. Эти выражают чисто то, как он доносил, допустим, до людей религию. Допустим, какие-то джихадисты изучают эту сиру именно со стороны военных походов, как проходил какой-то бой, как проходило такое-то становление, как он расставил ряды, как они становились напротив многобожников и тому подобное. То есть каждая партия зацикливается на чем-то одном и представляет сиру именно в этом свете. То есть ее другие аспекты сиры либо вообще не интересуют, либо не интересуют во многом. Но интересует именно тот аспект, который касается их партийности, их партии. То есть это тоже из отрицательных школ. То есть из школ, которые являются школами отрицательными. И при этом они не просто описывают сиру с этой стороны, но используют сиру как источник доказательства их правильности действий их партии. Говорят, видите, пророк сам так делал, значит, надо так делать. И как бы уводит людей от основного к чему? Именно к их направлению. Вот эти вот четыре основные школы, которые можно выделить. Там, видите, вот этот вот весь материал был собран с разных книг, в том числе из книг шейха Салих аль-Шейха и из других, которые об этом говорят. Далее. Следующий важный момент, шестой подпункт или блок, который сегодня нужно взять, называется «Истидлялят аль-Хатия мин ахдас ас-сира». То есть неправильные выводы, которые делаются некоторыми людьми, или даже целыми общинами людей, из сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, при изучении сиры необходимо опасаться того, что ты можешь сделать из нее неправильные выводы. Приведем некоторые примеры. Например, то, что имам ат-Табари, Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, а также ибн Касир в своей книге «Аль-Бидая ван-Нихая» указывают на то, что кличем и как лозунгом мусульман во время битвы при Ямаме было «Я Мухаммада», «О Мухаммад». А это является чем? Истигаса, то есть просьбой помощи у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что является многобожьим и является неразрешенным. Вот эта вот история, хоть она и приводится у таких великих имамов, как Мухаммад ибн Джарир ат-Табри, а также ибн Касир в «Бидая ван-Нихая», но иснат ее является каким? Иснат ее является ложным. В ее иснаде один каззаб, один маджгуль, один даиф. Один лжец, один неизвестный, один слабый. Но кто-то может эту историю почитать и взять себе это убеждение, что нет ничего страшного, допустим, обращаться к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, во время битвы и говорить: «О, Мухаммад», то есть в смысле, что «помоги мне». Такого не было, то есть эта история является ложной, не является действительной. И не нужно таких неправильных выводов из сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делать. Также, допустим, что во многих книгах по сире приводятся различные риваяты, которые не являются достоверными, относительно того, что произошло с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда, когда он отправился с Абу Талибом, то еще в своей молодости, со своим дядей Абу Талиб, в торговую поездку. Когда они встретили в этой торговой поездке одного из монахов, которого звали как Бухайра ар-Рахиб. И Мухайра ар-Рахиб что указал в этой, во время этой поездки? Сказал, я вижу в нем знамение пророка. И сказал, что не допускай его к иудеям, то есть чтобы они не причинили ему зла. Так вот, в этой истории есть много риваятов, которые взяли или за которые зацепились то, которые люди называются мусташрикун, то есть востоковеды. И вывели оттуда из этих риваятов то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научился религии у этого монаха. То, что откуда Мухаммад пришел с этой великой религии? Это он у него научился. Пока Абу Талиб ездил там со своей торговли, он сидел у Бухайра ар-Рахиб, то есть у этого монаха Бухайра, и набрался у него этих понятий. А потом, когда вернулся, повзрослел, начал к этому людей призывать и приписал эти знания себе. То есть вот эти вот ложные риваяты берут и за них цепляются и делают неправильные выводы из этого. Также третий неправильный, допустим, вывод, который может быть взят, то, что однажды приходит история, когда Саад ибн Аби Ваккас однажды кинул камень и попал в лицо одному многобожнику и нанес ему глубокое ранение на его лице. Некоторые из современных партий взяли из этой истории разрешенность ихтиалят. Что такое ихтиалят? Ихтиалят это что? Покушение. То есть тайное покушение на какую-то личность. То есть, допустим, покушение на правителя, на кого-нибудь, или на какого-нибудь министра и тому подобное. Есть же такое убийство, допустим. Откуда берут на это доводы? Берут вот из этой истории и подобных этой истории. Некоторые из людей. Это также из неправильных выводов, которые люди могут взять из сиры. Также четвертое, что может быть неправильно взято, это то, что берут себе ихвану муслимон. То есть ихванцы из сиры, когда рассматривают период секретного призыва пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, когда он призывал людей, скрываясь. То есть, не открыто, а скрыто, тайно призывал людей. Из этого они берут свои тайные вот эти посиделки, так, различные вот эти планы, распланировку, ты пойдешь туда, я пойду сюда, ты должен сделать так, я должен сделать так, мы пойдем так и тому подобное. Это все берут также из этого. Тоже является одним из примеров неправильных выводов из сиры. Пятое, что берут некоторые из людей, это те, которые ставят временные рамки своему призыву. Как это делают кто? Как это делают Хизб-ут-Тахрир? Говорят, у пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал свой призыв 10 лет, потом еще 13 лет в мединском периоде. Вот мы тоже берем себе 23 года. И в течение 10 лет мы работаем в таком-то направлении, потом в течение 13 лет мы работаем в таком-то направлении. Это неправильные выводы, откуда? Из сиры. То есть так получилось у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но это не означает то, что призыв кого-то другого, к той же самой религии ислам тоже должен ограничиться чем этими временными рамками. Также из неправильных выводов из сиры, те выводы, которые берут вот эти вот социалисты, различные коммунисты, которые используют историю о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побратал мухаджиров и ансаров, и говорят, видите, он сделал их имущество единым, их дома едиными, побратал их, в общем, они стали как одно целое. В этом говорит довод на правильность социализма и на правильность коммунизма. Это тоже неправильный вывод из чего? Из сиры. То есть это, брат, кто-то может сказать, кто им поверит. То есть целые партии, есть целые группы, как в странах неверующих, так и в странах ислама, так или нет, которые представляют коммунизм, социализм. И вот такими вот вещами, как бы шубухатами, сеют сомнения среди людей, чтобы люди за них голосовали, а потом говорят, мы из ислама, мы не какие-то посторонние люди. Нет, вот пророк Сасам тоже был социалист, тоже был коммунист, аузубилля. И тому подобные слова говорят и приводят вот различные истории сиры, в которых приходят некоторые такие моменты. И этим самым доказывают правдивость своей партийности. И седьмой пример, который нужно привести, это то, что некоторые из людей берут довод на правильность ихтилата, то есть на разрешенность смешения мужчин и женщин в одном здании, допустим, когда и мужчины присутствуют, и женщины, так что являются неразрешенными в исламе. Берут это из истории, когда, допустим, некоторые сподвижницы во время военного похода помогали некоторым раненым, подносили им воду или что делали, закрывали им раны и так далее. Вот в этом довод на то, что женщина может перемешиваться с мужчиной на работе, в транспорте, где-то в каких-то помещениях и тому подобное. И в этом нет ничего плохого. Это также из неправильных выводов, которые могут быть сделаны из сиры. То есть шестой момент понятен или нет, также является важным. То есть ты должен остерегаться этого. Далее. Седьмой полезный момент, который сегодня нужно взять. «Ма ямбаги аттанаббу алей у айчинабу анда дирасати сира». То есть переводится как «Чего необходимо нам остерегаться и на что необходимо обратить внимание, когда мы будем изучать науку сиры». Первое – это то, что мы не должны делать каких-либо выводов из какой-либо истории, которая приходит в сире, кроме как пройдя два этапа. Во-первых, мы должны убедиться в достоверности этой истории. Эта история является достоверной или нет. И второе – мы должны постараться собрать эту историю из различных источников, так, чтобы она выглядела более полноценно. То есть, чтобы мы смотрели не только исходя из одного хадиса или из одного риваята, но собрать как можно больше достоверных риваятов этой истории, чтобы эта история была полноценной. И только после этих двух этапов делать из этой истории вывод. То есть мы не должны делать выводов из недостоверных историй, которые приписаны к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, либо ложно, либо по ошибке. Из них выводов нам делать не нужно будет. И также не должны делать выводов из неполноценных историй, которая в своей основе правдива, но она приведена неполноценно. То есть ее необходимо сначала полноценно увидеть, а потом уже из нее делать вывод. Это первое. Второе. Мы должны сторониться изучения книг различных заблудших течений, как, допустим, шиитов и суфиев. То есть, допустим, у шиитов также есть эта наука, но они преподносят ее по-своему, основываясь на различные недостоверные источники и факты. То же самое суфии. Допустим, что суфии, например, берут историю о том, что некоторые из подвижников после переселения жили, то, что называется ахлюсуфа, и же жили в мечети, были бедные. И жили в одной из пристроек мечети, жили и ждали то, что люди принесут им что-либо из еды, допустим, и помогут им в этом. И суфии берут на это себе довод и говорят, вот мы тоже так же сидим в мечети целый день, поклоняемся Аллаху и ждем, что нам кто-то принесет там еды, допустим, хлеба, фиников и тому подобное. На самом деле, ахлюсуфа не были такими людьми. То есть они отправлялись и зарабатывали деньги. Зарабатывали деньги, насколько были на это способны. Но большую часть своего времени уделяли поклонению, потому что физически не были с этой стороны, то есть не могли там полноценно работать. То есть этих вещей нужно остерегаться. То же самое шииты. То есть приводят сиру в совсем другом свете. То есть ты должен, прежде чем читать книгу какую-то по сире, должен убедиться, кто и автор вообще. Так, если он является суфием, шиитом или каким-нибудь коммунистом и тому подобное, или националистом. То есть эти книги необходимо отбрасывать, и их с ними знакомиться не нужно. Так, то есть нужно опираться только на достоверный источник. То же самое, допустим, у суфиев, что суфии пытаются предоставить или представить нам образ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в каком-то супер чудесном виде, так, чтобы удалить от людей возможность следовать за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это их идеология. То есть они хотят показать то, что есть аламун нас, то есть общая масса людей, что называется 99%, и есть хавасун нас, то есть особые люди. А это кто? Вот разные шейхи, суфийские и тому подобное, особые люди. То есть они намеренно в своих книгах по сире представляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в таком виде, в котором нормальный человек за ним не может последовать. То есть в супер чудесном виде, так что он уже не просто человек, за которым каждый может следовать и брать его себе в пример. Но это что-то супер чудесное, за которым может следовать только суфийский шейх. То есть вот эти вещи, их также необходимо что делать? Также необходимо остерегаться. То же самое, что необходимо остерегаться, чтение книг, или это уже можно как третий пункт выделить, чтение книг не просто заблудших течений, больших таких, как суфии, хавариджи, шииты и тому подобное. Но вот этих вот партий, которые сегодня есть, как те же самые акланиюн, что называется, рационалисты, так, или альманиюн, те, которые пытаются отделить государство от религии, те же самые коммунисты, социалисты и так далее. Они изображают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, каждый так, как ему нужно. Кто-то изображает его политиком, кто-то изображает его чисто религиозным деятелем, кто-то изображает его амиром и тому подобное. То есть каждый изображает его по-своему. То же самое книги националистов изображают пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, великим арабом, который превозносил арабов и ненавидел остальные нации, и считал эти нации неполноценными, недостаточными и тому подобное. Или, допустим, те же самые кутбиты, то есть рассматривают личность пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чисто с политической стороны, его политические движения и тому подобное. То же самое востоковеды и философы, то есть в их книгах ты найдешь много того, что противоречит действительно достоверной сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они вообще понимают религию не тем образом, то есть неправильным образом. Востоковеды и кто? Востоковеды и философы. Также следующий момент, на который необходимо обратить внимание при изучении сиры, это неправильность, то есть во многом неправильность деления периодов пророка на мекканский и мединский, то есть современное понятие. То есть во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, эти два периода действительно были. То есть мекканский период, а потом какой? Мединский период. Но сегодня многие берут вот это вот деление и аннулируют большую часть религии или большую часть религии. Говорят, мы сейчас живем в мекканском периоде, значит, мы не должны делать так, мы не должны делать того, мы не должны делать так и тому подобное. Нет, это не является верным. То есть этого необходимо остерегаться. Но амр биль маруф и нахи аль мункар, то есть приказ к одобряемому и запрет порицаемого, делается сегодня, насколько это возможно. То есть неправильно говорить, мы живем во время мекканского периода, и мы не должны призывать к одобряемому, запрещать порицаемого, но должны все делать тайно, скрыто и тому подобное. Это не является верным. Также то, на что мы указали выше. То есть неправильным является выделять какие-то временные рамки призыва, призыва ислама и тому подобное. Тоже из того, на что необходимо обратить внимание. Также важным моментом является то, что мы, в отличие от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не поддерживаемся чем? Небесным откровением. Правильно ли? Нет. В том смысле, что к нам в различных ситуациях в жизни не приходит небесное откровение о том, как необходимо поступить. Поэтому мы, в отличие от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, должны поступать по внешним причинам. Это важный момент, который тоже нам нужно обратить внимание. Допустим, во время сульхи Худайбия, то есть во время подписания мирного договора Худайбии, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действовал в нем, исходя из того откровения, которое открыл ему Всевышний Аллах субхана ва тааля. Но если какие-то подобные ситуации происходят в жизни с кем-то из нас или с людьми, какими-то из мусульман, то они должны поступать, исходя из внешних причин, исходя из внешнего представления этой ситуации и того, как на это указывает нам шариат. А во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возможно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поступал иногда по-другому, исходя из того, что приходило ему в откровение от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Нас это уже что касаться не может в данном случае, потому что это из хасаис, из того, что касалось только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также необходимо обратить внимание на то, что действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые мы будем изучать во время изучения сиры, бывают трех видов. Это те действия, которых узаконено нам за ним следовать и брать его в пример. Второе, это его такие действия, которые касались только его, и нас это не касается. Это как раз из хасаис, те постановления, которые касались только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И такие действия, которые он совершал на основании своих врожденных свойств. То есть такая-то походка, такая-то прическа, так-то кушал, так-то пил, так-то сидел, допустим. Эти вещи также не являются теми, за которыми необходимо следовать в том понятии, что это является сунной. То есть неправильно про них говорить, что это сунна. Но если человек, допустим, будет ходить так же, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то возьмет за это награду, если он хочет этим самым еще больше подражать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это не является чем-то необходимым, так что если ты этого не сделаешь, то ты противоречишь сунне. На это необходимо обратить внимание. То есть в том смысле, что когда мы будем изучать сиру, чтобы не было такого, что любое действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу берется за что? За пример подражания. Потому что действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы сказали, бывали или были трех видов. То, в чем нам необходимо подражать, то, что касалось только его, а нам в этом нельзя ему подражать, так, потому что эти постановления касались только его. И третье, то, что он совершал, исходя из своих врожденных свойств, как манера его походки, сидения, разговора и тому подобное. В этом подражание является необходимым, но оно не является и не называется сунной. Седьмое, на что необходимо обратить внимание, или восьмое уже, так, последнее, это необходимо сторониться аль-гулю, то есть излишнего возвеличивания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так, что это переходит в форму многобожия, в форму проявления многобожия и приравнивания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в качестве сотоварища Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Это то, чего ты должен сторониться во время изучения сиры. И второе, наоборот, аль-джафа. Аль-джафа фи хаккихи, то есть, наоборот, сухость относительно прав пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и относительно его личности. То есть, как пример, есть книга, которая называется «Хаяту Мухаммадин», «Жизнь Мухаммада». Ее автор в этой книге ни разу не сделал благословение пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть везде говорит «Мухаммад, Мухаммад, Мухаммад», и нигде ни разу не сказал «Саллаллаху алейхи ва саллям». Это является чем? Проявлением сухости относительно личности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты должен сторониться как этого, так и этого. Как излишнего чрезмерствования, так и излишней сухости. Это те моменты, которых необходимо сторониться и на которые необходимо обратить внимание при изучении сиры. И последний блок разберем, который у нас остался. И последний, восьмой момент, который сегодня необходимо изучить и понять, это то, тарикату накди ахбари сира, то есть, каким образом, по какому пути мы устанавливаем достоверность случаев и историй, которые произошли во время сиры. То есть, как мы уже ранее указывали, важным является убедиться в том, что такая-то история, которая произошла с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, является достоверной. Так вот, по каким параметрам это устанавливается? Потому что в этом вопросе есть большие разногласия ученых, и у каждого свой путь. Кто-то считает какую-то историю достоверной, основываясь на путь мухаддисов. Кто-то говорит, нет, путь мухаддисов слишком жесткий, то есть и в вопросах сиры он не применяется и тому подобное. Так вот, наиболее правильным путем в этом вопросе является то, что в своей основе применяется путь мухаддисов. То есть мы рассматриваем достоверность или слабость хадисов, в которых приходят различные истории о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, а также как мы рассматриваем остальные хадисы, в которых приходят постановления и тому подобное. Как мы рассматриваем те, так и рассматриваем эти. И измеряем достоверность или слабость этих сообщений по правилам мухаддисов, по правилам мусталих хадис, науки терминологии хадисоведения. Особенно, если это приходит или речь идет о тех историях, из которых берутся шариатские постановления, как в фихе, так и в тафсире, так и в акиде и тому подобное, или рассказывается о каком-то адабе, то есть о каком-то нравственном качестве пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь мы не можем проявлять послабление, но должны измерять достоверность и слабость, опираясь на вот эти вот жесткие правила мухаддисов. И вторая часть сиры, в которых возможно сделать послабление, даже если по правилам мухаддисов это сообщение не доходит до уровня хорошего или достоверного, это сообщение все равно можно взять и на него опираться. В каких ситуациях? В таких ситуациях, в которых не приходит постановлений, не приходит того, что конкретно касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его нравов или его поведения, но касается, допустим, того, где происходила такая-то история, например, или в какое время она происходила. Это, то есть, не так важно. Даже если в этом произойдет какая-то ошибка, то это не повлияет на шариат, какие-то постановления, на какие-то закономерности. Понятно ли мне? То есть, допустим, такая-то битва произошла именно там-то, между этими двумя горами или между теми двумя горами. То есть, это не так важно. Если приходит у нас хадис, то есть, об этой истории вообще ничего нет. где она происходила. Но приходит у нас какой-то слабый хадис, в котором приходит указание, что эта история происходила там-то и там-то. Здесь нет, ученые говорят, нет ничего страшного, чтобы взяться за этот хадис и указать, что эта история, скорее всего, происходила именно там. Или количество участников, допустим, такой-то битвы. В такой-то битве участвовало, допустим, 800 сподвижников. То есть вообще нет никакого указания, сколько их участвовало. Но в одном хадисе, который не доходит до уровня достоверности со стороны правил хадисоведения, сказано, в этой битве участвовало 800 сподвижников. Или скончалось 30 сподвижников, допустим. Погибло 30 человек. То здесь также нет ничего страшного, если эти факты взять. То есть для того, чтобы опираться на них, чтобы у тебя произошла история, какая в голове, что называется, более полноценная, чтобы ты понимал, на что примерно опираться и куда идти. То же самое, что время происхождения этой битвы. Кто-то говорит, допустим, в начале месяца, кто-то говорит, в середине месяца. Можно взять эти сообщения, если даже они не доходят до чего? До уровня достоверности. То же самое относительно имен. Имен, какие конкретно сподвижники, допустим, были ранены, или какие, допустим, не вышли в поход, или какие вышли, тоже не является чем-то таким серьезным, чтобы могло повлиять на шариатские постановления. Поэтому здесь ученые разрешают взять некоторые хадисы, которые даже, возможно, у них есть определенная степень слабости. И тем более то, что касается истории. То есть, как мы возьмем в будущих уроках, то, что касалось Йемена, то, что касалось Мекки, истории Йемена и тому подобное. Есть. То есть, эта история, она полноценная история, начинается сначала, заканчивается до конца, но в ней многие моменты строятся на чем? На слабых хадисах, то есть, достоверно не установленных. Но вместе с этим ученые говорят, здесь нет ничего страшного, если ты представишь себе историю, допустим, такого-то участка земли, именно в таком виде, хотя она и опирается во многом на некоторые слабые истории, или на слабые хадисы. Так, это последнее, что необходимо было сегодня разобрать, и на следующем уроке также приведем некоторые полезные моменты, которые касаются в общем науки сира. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.